Radio Svobode. Свобода в клубе «Маяк». Поэтическая территория называется наша сегодняшняя программа. Прошли поэтические выборы, или можно сказать, выборы короля поэтов в Политехническом музее в рамках театрального фестиваля «Территория». Фестиваль экспериментального театра в этом году проходит под девизом «Тело в городе». Вот эти поэтические выборы отсылают нас и к выборам короля поэтов 1918 года, когда Маяковский с поэмой «Революция» проиграл эго-футуристу Игорю Северянину, и к выборам политических лидеров в современной России. В этом году королем поэтов тайным голосованием избран Дмитрий Воденьков, который присутствует за этим столом. Мы вас, Дима, с этим поздравляем. Но я предлагаю нам поговорить о том, что происходило на этих выборах. За нашим столом театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников, отец-основатель фестиваля «Территория». Роман Должанский, театральный критик, обозреватель газеты «Коммерсант» и тоже отец-основатель фестиваля «Территория». Марина Давыдова, обозреватель газеты «Известия», театральный критик. Поэты Всеволод Емелин и Андрей Родионов, участники этого поэтического шоу. Как я уже сказала, король поэтов Дмитрий Воденьков. Майя Мамаладзе, художественный критик, театровед, переводчик. Постановщик этого шоу Руслан Маликов, который, в общем-то, известен как режиссер театра «Док» и театра «Практика». И Алексей Юсев, собственно, он наблюдатель от зрителя, он вообще-то совладелец магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер». Итак, коротко, ваши впечатления, Кирилл Серебренников.
Ну, так грубо назвали отцом-основателем, хотя нас, так сказать, организацией фестиваля занимается 5 человек, нас вообще 6 в оргкомитете, 6 человек. Еще одна была фактологическая ошибка, но я ее забыл.
Я помню. Давай. Это не фестиваль авангардного театра, а это фестиваль актуального искусства. Мы как раз против того, чтобы это превращалось чисто в театральный фестиваль, и стремимся к тому, чтобы не было жанров в чистом виде. Собственно, поэтому мы и выясняем сегодня взаимоотношения между поэзией и театром.
Да, все остальные возмущения скажут сидящие напротив меня люди, а я буду есть сыр.
Кирилл Серебренников и Роман Должанский. А Дмитрий Воденьков.
А я хочу сказать, что я только здесь понял идею, которую заложил Кирилл Серебренников, когда назвал все то действие, которое было и в политехническом, и вообще на замечательном фестивале «Территория. Тело в городе». Вот сейчас я ощущаю себя абсолютным телом, в абсолютном городе, потому что я совершенно не уверен, а это говорит Дмитрий Воденьников, я совершенно не уверен, что нас тут кто-нибудь слышит, потому что здесь стоит такой гвалт, что я действительно смеюсь с таким телом. Так что я поздравляю Радио Свобода с замечательной идеей провести этот разговор, который мог бы получиться серьезным, как раз в «Маяке». Правда, Кирилл?
Молодцы. Вот я так и предполагал, что главными людьми на этом празднике жизни должны быть Воденьков и Серебренников. И они начнут перебивать друг друга, подхватывать и, в общем, не дадут сказать остальным просто ни слова.
Кирилл, на самом деле мы с вами два главных действующих лица. Я вообще-то король. А вы, судя по всему, тот серый кардинал, который меня королем сделал.
Безусловно, безусловно.
А в чем дело, Елена? Почему вы недовольны?
Тут все-таки имеется Руслан Маликов, который своими руками это все складывал. Давайте мы Руслана послушаем.
Я был внутри, и меня интересовали какие-то такие технические, цеховые проблемы, ну и какие-то мои внутренние режиссерские тараканы. Но строителем быть легко, когда у тебя замечательный кирпич, замечательный раствор в руках, потому что сама идея поэтических выборов уже дала мне ту зону напряжения, уже дала мне ту провокативность, с которой работать было. Надо было просто не испортить. И одну из задач, которую я себе поставил в этой какой-то такой шокирующей ситуации, это встать на сторону поэтов, потому что, в общем-то, все остальное работало против них, и это замечательно. Идея выборов, вообще идея регламентов применения к поэтам, мне кажется, уже это страшно. И я понял, что я правильно выбрал вот эту позицию, правильно выбрал эту точку зрения, и баланс какой-то был соблюден. Вот это я считаю, наверное, своей главной, что ли, удачей.
Спасибо, Руслан Маликов. Всеволод Емелин.
Я в жизни повидал не так много, но несколько литературных вечеров. Всегда оттуда выходил с ощущением невероятной тоски, скуки, затхлости. А в этот раз я просто действительно как глоток свежего воздуха хлебнул. Я никогда не думал, что из такой тоски, как наша поэзия, можно устроить такое, в общем, феерическое шоу. Спасибо.
Я бы сказала, балаган. Всеволод Емелин. Андрей Родионов что думает?
Я бы хотел обратить внимание на проблему зрителей. потому что полупустой зал все-таки.
Того же мнения придерживается наш с вами коллега Татьяна Щербина. Мы ее услышим, она у нас будет, виртуальное тело ее будет у нас присутствовать чуть позже. А пока мы критика Давыдова послушаем, да, с ее впечатлениями.
Вот этого поэтического театра, собственно, параметры, достоинства, издержки, такие же, как и у политического театра. Да, за ним очень интересно наблюдать. В нем не всегда, но иногда побеждает не тот, кто, там, скажем, кто умнее, а тот, кто вообще доступнее. Такое бывает. А бывает и иначе. Все по-всякому бывает. Но я как-то вот когда смотрела с большим увлечением на это действие, здорово придуманное, я подумала, что поэтический театр и политический театр, даже если они мне неприятны иногда в чем-то, да, они все равно лучше, чем политический цирк, который мы сейчас имеем в своей стране.
Или театр военных действий, например.
Да, да, да. И я всегда предпочту вот такую честную соревновательность, а это была совершенно честная соревновательность, такому мошенничеству и наперстничеству, которое мы тоже наблюдаем.
Марин Давыдов, спасибо. Алексей Юсев.
Я хочу сказать, что в стране, где высшие выборы власти представляют собой манипуляцию, то любые выборы такого масштаба, более как бы мелкого, которым причастна была здесь даже в данном случае администрация президента, под ее патронажем проходили эти, собственно, поэтические выборы, то это все превращается не то что в цирк и манипуляцию, в просто смешной какой-то балаган, на самом деле, который я наблюдал. Просто мне стыдно, когда говорят о какой-то непредвзятости, когда в зале присутствует заранее как бы известный контингент. Кто вообще пытается провести параллель между этими выборами, выборами 2018 года? Неужели в 2018 году половину зала составляли насильно пригнанные со всей России студенты ремесленных училищ? Или, например, вход Реввоенсовет закрывал там своими телохранителями и сам выбирал претендентов? Спасибо.
Вот выступление Алексея Юсева. Пора, пора реагировать товарищам Серебренникову и Должанскому.
Знаете, мы можем по радио вот «Свободы» исходить сколько нам угодно, понимаете? А толку и смысла от этого абсолютно не прибавится. Потому что в каждом слове и речи предыдущего оратора есть ложь. И я думаю, как-то здесь, ну, с какой-то целью провокационной наверняка нужно Лене Фонаровой какое-то шоу устроить из этой передачи. Видимо, рейтинг «Радио Свобода» какой-то недостаточно высокий. И надо, так сказать, чтобы это все... Сейчас повысим, да. Но просто смысл в том, что надо уважительно относиться к людям, да, а не, так сказать, называть студентов, которых мы привезли на территорию, которые приехали сами насильно согнанными со всей России. Это совершенно не так. В 2018 году, уверен, были такие же нормальные какие-то люди, вот те люди, которые есть. Пункт третий, пункт второй, вернее, я вспомнил опять очередную ложь, которая была во вступительном слове, потому что поэт Водинников был избран прямым и открытым голосованием. Люди поднимали цвета, никакого тайного голосования не было. Потом, что еще какая-то глупость была до этого сказана, я уже не помню, потому что там в каждом слове была какая-то ерунда, и, собственно, отвечать этому, ну, смысла абсолютно никакого нет. Может быть, Роман Павлович поможет.
Давайте Роман Павлович продолжит.
Все зависит от того, как назвать. Можно, конечно, назвать насильно согнанными студентами, хотя действительно все сами приехали, и они были приглашены. Это было частью фестиваля, о чем все были предупреждены, все знали, поэтому вполне естественно, что как часть фестиваля, там была фестивальная публика, и потом все зависит, как назвать. По мне, так лучше студенты, молодые студенты театральных вузов, чем сытая, глупая, дурная, снобистская, столичная тусовка, которая могла бы присутствовать там, если бы это было частью какого-то другого мероприятия. Если вы предпочтете их, то, значит, счастливый вам путь.
Роман, можно, правда, уточнить? Потому что вот по поводу публики я слышала массу каких-то предположений, слухов. Это ваши студенты? Кто это молодежь? Откуда они?
6 городов России. Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Саратов, Санкт-Петербург.
Реклама этого мероприятия студенты была расклеена по всей Москве. И пришли те люди, которые хотели это посмотреть. Совершенно открытым образом. Никого не сгоняли. Так сказать, люди покупали билеты или просто приходили.
Еще, насколько я знаю, была приглашена часть людей участниками действа. Поэтому как раз была совершенно разная публика из разных городов, разных возрастов, разной степени включенности в современный как поэтический театральный процесс, как и любая выборка публики, она, естественно, была случайной. Всегда можно сказать, что а вот можно было получше собрать каких-то других людей. Но мне кажется, что, ну, тем не менее, это было достаточно интересно само по себе.
Роман Должанский, можно у нас Майя Мамаладзе выступит, которая пока еще не имела такой возможности?
Я большим интересом слушала коллег. И мне кажется, что не надо забывать еще, кроме того, что фестиваль «Территория», чем он отличается? Он создает мультикультурный диалог. И в данном случае эти поэтические выборы был мультикультурный диалог театра, поэзии. И еще вот добавок добавилась политика и телевидение. Поэтому мы имеем такой продукт. Когда я шла на эти поэтические выборы, я уже знала заранее, что в поэтическом мире они произвели шок. И, собственно, те, кто не хотел прийти туда, и не пришел. И вот, те, кто пришел, уже заранее согласились на то, что практически поэзия вошла в театральное такое пространство. И был устроен из этого всего спектакль. А театр вообще искусство конфликтное. Вот мы имеем массу конфликтов в итоге. Мы имеем конфликт в поэтическом цехе, мы имеем конфликт между теми, кто, значит, вот оценивает этот электорат. А, по-моему, какой электорат бывает, какой Бог пошлет, такой, к сожалению, мы имеем и в современных выборах. И поэтому мы получили то, что мы получили. Это было действительно абсолютно честное соревнование. Получился очень интересный экшен. И если вот меня еще раз спросят, надо было бы такое проводить, я считаю, что да, надо было.
Спасибо, Майя Мамаладзе. «Свобода в клубе «Маяк», поэтическая территория. Мы обсуждаем результаты поэтических выборов на фестивале «Территория». Мы сейчас попросим звукорежиссера нам включить мнение поэта Татьяны Щербины, которая присутствовала на этом фестивале. Ее выступление подтверждает мысль Майи Мамаладзе о том, что поэтический цех, конечно, просто в страшной злобе, дорогие товарищи, я должна сказать. Поэтический цех просто в страшной злобе.
Первое впечатление, такое, скажем, было довольно шокирующее, это что я увидела, что очень мало людей, публики. Ну, то есть вот не то, что народ ломится, вот как должно было бы быть на такое мероприятие, аншлаг. Никто никуда не ломится. Потом, как мне сказали, я не знаю, сколько это правда, что это люди, которые там были, это какие-то студенты театральных училищ, каких-то вот разных там театральных заведений, короче говоря. А вот так вроде бы попасть было нельзя, я не знаю, никакой толпы перед входом. Ну, я помню, например, в 86-м году был, ну, просто запомнилось, потому что он был первый в ДК Духат, что ли, был вечер поэтический, где примерно вот столько же там поэтов читало, 6, вот я в том числе. То есть там же просто с конной милицией было. Набилось не знаю сколько людей, висели на люстрах. А здесь как-то все так неживое, как театральная постановка, все, включая зал, да, то есть зал тоже часть сцены. И делал, ну, вроде делал режиссер Руслан Маликов, режиссер новой драмы, небольшого театра, грубо говоря, не МХАТа. Но впечатление немножко вот это мхатовское как раз было, вот удивительно для меня. Потому что, ну, я видела, например, то, что делает Руслан Маликов на сцене, свои спектакли. Это немножко даже какой-то дух другой, жанр другой. И потом вот эти выборы, какие-то все время Фёкла Толстая, ведущая, говорила, что мы имитируем выборы, но только поэтические, там, дебаты, предвыборные программы, платформы, ну, что-то. Ну, в общем, какое-то это все искусственное, фальшивое. Вот такое у меня было впечатление. То есть, а поэты сами по себе, то есть чтение, ну, что ж, я всех поэтов знаю, этих, ну, то есть я Лену Исаеву знала только как драматурга, видела ее пьесу в театре, а даже не знала, что она пишет стихи. То есть не только я одна. То есть она, в смысле, как поэт, она, ну, как-то, мне кажется, не очень известна. А все остальные, конечно, хорошо и давно известные поэты. К поэтам никаких претензий, грубо говоря. Вот ролики были, ну ничего, неплохие ролики были тоже. Актеры читали чудовищно, на мой взгляд. Тем более неприятно, когда выходит там актриса Дина Кордон, вроде бы известная актриса, и говорит, я вообще этих стихов не знаю, вот мне только дали листочек, я типа не поэта не знаю. Вот так, ну так нехорошо по отношению к поэту, ну не знаешь, не делай. Вот не было вот этого, вот когда приходит человек, который любит это, который просто знает это наизусть, с этим спит и живет, да, и читает эти стихи, ну, это вот актер или не актер, неважно, не сам автор. вот это все мне как-то не сильно понравилось. Вот.
Всеволод Емелин.
Я очень люблю Татьяну Щербину, но, по-моему, она в данном случае лукавит. Она прекрасно понимает разницу между 86-м годом и 90-ми. Я бывал на ее вечерах, она бывала на моих вечерах. Она знает, что такое литературный вечер. Это, извините, задымленные билинговые или аги-пироги, в котором сидят 15 давным-давно осточертевших друг другу физиономий и производит это впечатление невыносимой тоски, безотхозности и какой-то затклости вот такой вот банки, из которой давным-давно не выпускали кислород. На мой взгляд, ничего подобного в политехническом не было.
Сева, у меня только одно замечание. Татьяна говорит о неком ДК. Я думаю, что здесь речь идет о разном времени, о конце 80-х, когда интерес поэзии...
Правильно, но она же прекрасно понимает, что разница есть. Она должна же понимать, что конец 80-х и наше время разница есть. Она уже проводила свои вечера в наше время. И она знает, как выглядит поэтический вечер. И что более занудного, невыносимого и тоскливого зрелища не существует. А в политехническом, на мой взгляд, было совершенно другое.
Это Всеволод Емелин, который ненавидит поэтов.
Да.
Дмитрий Воденников хотел высказаться.
Я на самом деле согласен, потому что у меня тоже был небольшой вопрос, но я думаю, что это вопрос организационный, ибо я не буду лезть ни в какие другие дебри. Мне было странно, потому что когда мне дали квоту по билетам, и я знал, что придет моя сестра с племянницей, мне дали всего 5 билетов сидячих, и 5 билетов стоячих. Я, естественно, стал переживать, что девочка не сядет. И я говорю, ребята, я помню, когда вот Кирилл делал первое, да, первую территорию, я помню, там был абсолютный лом. Я, естественно, думал, что лом продолжится. И тем более было мое удивление, когда я понял, что я напрасно переживал по поводу своей племянницы. Я абсолютно с Алексеем согласен, что там было много свободных мест, там вполне можно было сесть. Тогда у меня вопрос, почему не продавались билеты? Меня не сильно волнует вопрос правильности этих выборов, или как это говорится, легитимность этих выборов, потому что я уже по этому поводу сказал, да, я слишком высоко себя ценю, чтобы за что-то защищать, но мне немножко действительно жаль, что такое достаточно яркое действие, я согласен с Емелиным, потому что оно действительно было абсолютно яркое. Почему его как бы увидело так мало людей? Ну, по крайней мере, не так мало людей, но их было, могло быть больше, и лом должен был быть больше. Вот если мне ответить на этот вопрос, на мой королевский вопрос, то я с удовольствием его услышу.
Ради этого собрались?
Да, я думаю, что это будет последнее. Значит, во-первых, билеты продавались. И в этом году был поставлен, я думаю, чистый эксперимент. То, что в прошлом году было очень много приглашенных, старались как можно больше людей пригласить, знаменитых лиц, всех знакомых и друзей зывали. В этом году был поставлен чистый эксперимент, билеты продавались, и помимо, так сказать, фестивальной публики, которая уже обсуждена, вот сколько продалось, столько продалось. Значит, это проблема некая вообще современной поэзии, насколько она вызывает интерес, в рамках фестиваля, в этом месте, этот дождливый день, в рамках этого конкретного фестиваля и так далее, и так далее. Это проблема бытования, так сказать, поэзии и ее места на культурном рынке, так скажем. Но мне кажется, вот я хотел бы продолжить, что если мы сейчас будем обсуждать, вот сколько было народу, недоработки организаторов, которые были, виноваты, если мы здесь за них должны отдуваться, да, это, наверное, что-то
забывать,
не
что
все было сделано.
По СТС.
Да, не
и
все.
Смешно говорить о небольшой аудитории этого вечера, если будет огромная, ну, как бы не огромная, но большая достаточно программа.
Не все было сделано идеально, но если тут хотят обсуждать такое, сколько было свободных мест и кому дали какую квоту, если разговор, значит, сведется вот к этому вот, значит, галиматье, то мы тогда пошли. Мне кажется, гораздо интереснее все-таки обсудить то, что случилось. Мне, например, было очень интересно то, что произошло, потому что, конечно, это не было поэтическим конкурсом, это не было соревнованиями поэтических текстов, это не было литературным конкурсом. С другой стороны, это не было театром в чистом виде. Это было соединение неких образов, которые случились в результате совместных усилий поэтов, актеров, аудитории, ведущей и так далее. То есть ни в коем случае не надо это воспринимать как конкурс текстов. И мне, ну, может быть, в силу своей профессии, было очень интересно наблюдать, как формировались вот эти образы, которые в результате и вступили в конкуренцию между собой, как чтение поэтов совмещалось с чтением актеров. Что добавляли актеры к поэтам? Какие очки, какие голоса им добавляли у одних? И как у других профессиональные актеры, читавшие тексты, наоборот, отнимали голоса? Мне кажется, это было видно буквально в течение вечера. Два маленьких примера, как у Фанайловой. Ира Михайловская, мне кажется, добавила ей голосов, интересно прочитав. А как у Гоголева, профессиональный вроде бы актер, читавший его стихи, я уверен, что отнял у него очки, то есть пошел в минус. Мне интереснее всего вот было бы обсудить эту проблему, как это соединение актеров и поэтов как раз создало вот эти нематериальные поэтические тела в этом городе в тот вечер, которые и вступили в соревнования между собой.
Спасибо Роману Должанскому. Марина Давыдова.
Возникло сразу несколько тем, по поводу которых хочется что-то сказать. Во-первых, я хотела бы очень короткий исторический экскурс сделать. Вот, я так понимаю, что в поэтической среде сама идея соревнований таких, да, вызвала отторжение. Мне кажется, это странным, потому что, видите ли, такая соревновательность, она испокон веков была. Если вы помните, вот такая традиция рецитации в Древней Греции, да, и соревнования аэдов, рапсодов, а потом и трагедов, из которых выросло, собственно, состязание уже, собственно, театральное. Более того, даже в области философии Сократ вводит состязание философов. Да? То есть вот идея состязательности в области искусства – это не какая-то новая идея. Она довольно старая, может быть, там воскрешенная на новом этапе в новых предлагаемых обстоятельствах, но самой по себе в ней я не вижу ничего дурного. Теперь, что касается этого конкретного поэтического вечера – я все пыталась для меня понять, какова была его задача или одна из задач, но, может быть, все-таки услышать «Vox Populi», да? Так мы его и услышали. Тут какое-то возмущение по поводу того, что не тот контингент был, а по мне как раз тот. Потому что студенты провинциальных творческих вузов – это как раз очень репрезентативная аудитория. А это вполне образованные люди, но все-таки чем-то интересующиеся. Они не совсем с улицы. Но, с другой стороны, они не являются завсегдатаями поэтических вечеров, они не являются членами какой бы то ни было художественной тусовки. То есть они и представляют собой такого среднестатистического читателя, слушателя, который выносит вот это вот среднестатистическое решение. Оно мне было в социологическом аспекте, было очень интересно узнать, а кого выберет вот именно эта аудитория. А если там лично я не согласна, я бы, например, выбрала там кого-нибудь другого, предположим. Да. Ну и что? Ну и что? Я не за тем пришла, чтобы узнать свое мнение, а за тем, чтобы узнать вот это совокупное мнение.
Спасибо, Марина Давыдовна. Я поддерживаю ваше выступление. Мне тоже была дико интересная социология. Мы заканчиваем первую часть программы «Свобода в клубе «Маяк». Поэтические выборы, которые прошли в рамках театрального фестиваля «Территория». За нашим столом были его отцы-основатели, театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников, театральный критик Роман Должанский, обозреватель газеты «Коммерсант», режиссер поэтических выборов Руслан Маликов, театральный критик Марина Давыдова, обозреватель газеты «Известия», арт-критик и театровед Майя Мамаладзе, поэты Андрей Родионов, Всеволод Емелин, король поэтов Дмитрий Вадинников и наблюдатель из публики, совладелец магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер» Алексей Юсев. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Попытка теракта совершена минувшей ночью в одном из ночных клубов Петербурга. На сцену было брошено взрывное устройство, которое удалось вовремя обезвредить. 13 человек стали жертвами взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. В больницах находится 17 человек, более 20 считаются пропавшими без вести. Госсекретарь США Кондолиза Райс во время визита в Москву подвергла критике концентрацию власти в руках Кремля. Она выразила сомнения в независимости российской судебной системы, электронных СМИ и Госдумы. Правительство России рассчитывает, что ситуация на продовольственном рынке стабилизируется в течение 2-3 месяцев. Министр финансов Алексей Кудрин заявил об этом на совещании в Госдуме. Число жертв пожара в одном из московских институтов, произошедшего 2 октября, достигло 11. В больницах остаются 35 пострадавших. Белорусская оппозиция планирует провести сегодня в Минске массовую акцию под названием «Европейский марш». В городе Висбаден на западе Германии начинаются переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят проблему статуса Косово, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и планы США разместить в Европе элементы своей системы ПРО. Турецкие войска подвергли артиллерийскому обстрелу деревню на севере Ирака. Сведений о жертвах нет. В Колумбии более 20 человек погибли в результате обвала в нелегально эксплуатируемой шахте. По меньшей мере 26 человек были ранены, не менее 10 считаются пропавшими без вести. На юге Таиланда 6 туристов из Германии и 2 местных гида погибли, когда вода затопила пещеру, которую они осматривали. Среди погибших 3 детей. В Австралии 24 ноября состоятся парламентские выборы.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Маяк». Поэтическая территория. Мы обсуждаем итоги поэтических выборов или выборы короля поэтов, которые прошли в Политехническом музее в рамках фестиваля актуального искусства под названием «Территория». За нашим столом режиссер этой акции, режиссер поэтических выборов Руслан Маликов, который ставит в театре «Док» и в театре «Практика», художественный критик и театровед и переводчик Майя Мамаладзе, совладелец магазина «Фаланстер» и кинокритик Алексей Юсев. Он у нас выступает в роли независимого наблюдателя. Поэты Андрей Родионов, Всеволод Емелин и Дмитрий Воденников, который получил титул короля поэтов. Театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников, отец-основатель фестиваля «Территория». Роман Должанский, театральный критик, обозреватель газеты «Коммерсант» и тоже отец-основатель фестиваля «Территория». И театральный критик Марина Давыдова, обозреватель газеты «Известия». Я хотела бы, чтобы выступил Кирилл Серебренников. Кирилл, чего вы хотели, что в результате кажется вам получившимся или не получившимся?
Чего мы хотели? Мы действительно в прошлом году попробовали сделать акцент, как говорил Руслан, на актерах. И очень долго репетировали с актерами, подбирали каждому поэту соответствующего артиста. В прошлом году блестяще, например, Андрея Родионова читал Артур Смоленинов. Просто блестяще. Мы старались пойти путем поиска исполнителей, репетиции и работы с ним. В этом году был абсолютно другой эксперимент, попытка предоставить слово самим поэтам. А актеры являются лишь доверенными лицами, они, так сказать, слабой, бледной тенью, прилагательным к основному выступающему. Вот и все. Чего мы хотели? Мы, на самом деле, в течение всех этих 2 лет хотим сделать так, чтобы поэзия была актуальна, чтобы люди знали, что у нас в стране есть замечательная поэзия, есть большие поэты, интересные, которых любимы мы, потому что все люди, которые участвовали в этом вечере, это наши любимые поэты.
Которые здесь присутствуют.
Мы их очень любим. Я горжусь тем, что живу с ними в одно время, понимаете? И, может быть, они скажут про это наше время самые главные слова. Мы хотим их как-то сделать известными, чтобы они стали властителями дум, а не мыши, которые пищат по телевизору в эстрадных конкурсах. Стань звездой и прочее, я не знаю, понимаете?
У меня все-таки, вот знаете, после вашего выступления сейчас, у меня есть такое ощущение, что поэзия находится в каком-то таком несколько униженном состоянии, и люди театра вот собрались такую гуманитарную акцию сделать, чтобы как-то ее немножечко все-таки приодеть ее.
Все в порядке, в общем.
Да, как-то приодеть ее, платье бальное подарить ей.
Лен, вас успокоит, мы можем дать клятвенное обещание, что больше мы этим заниматься никогда не будем. Занимайтесь этим сами, делайте, что хотите. Зачем нам это надо?
А в качестве компенсации мы совершенно готовы к тому, чтобы во время какого-то поэтического фестиваля участвовать в нем был приглашен театральный спектакль, чтобы поэты наконец взяли театр как отстающее искусство на буксир и своим авторитетом попытались возвысить его. Мы абсолютно готовы к
этому. Я с удовольствием и так буду читать и Воденникова, и Емелина, и Родионова, и, так сказать, радоваться. И не будем тратить мы на это действительно государственные деньги. Зачем нам это надо, чтобы потом выслушивать весь этот бред?
Все. Кирилл Серебренников, Дмитрий Воденников.
Перед тем, как Кирилл уйдет, я на самом деле действительно тоже хочу сказать одну вещь. Не то чтобы заступиться, а тоже сказать слово благодарности. Я не могу согласиться, конечно, понимаете, Кирилл, это просто дело моей жизни. И у меня в отличие от многих, есть моя публика. И, конечно, когда люди случайно, да, говорят о том, что там на поэтические вечера не ходят, я знаю, что, например, я выступаю просто за деньги. Но я отлично понимаю, какую замечательную вещь вы сделали. Мне кажется, что на самом деле вот этот стык театра и поэзии — это как раз тот нерв, в котором и театр получает очень много, и поэзия получает в том числе очень много. И чем дальше это будет, тем больше мы будем получать шишек. Я от поэтов, я не знаю, присоединяться или нет, хочу вас поблагодарить, Кирилл, и вас, Роман, потому что на самом деле, ребят, понимаете, я в данном случае защищаю не только себя, но еще огромный конгломерат идей и людей, которые за этим стоят. Поэтому, Кирилл, спасибо вам, Роман, спасибо вам.
Спасибо. Спасибо Дмитрию Владимирову. Почему поругались поэты и люди театра? Потому что какое-то поле интереса к поэзии на самом деле сейчас является довольно странным и смутным. Понятно же, как мне кажется, что организаторы имели в виду некие знаковые события. Это политехнический музей, это чтение поэтов-шестидесятников, это революционное чтение. Что сейчас-то происходит, Всеволод Емельянов?
Так вот, мне бы хотелось сказать, что это неправильная альтернатива. Выбор между поэтами и театральщиками. На самом деле поэт сейчас стоит между выбором между куратором и режиссером. Вот это серьезный выбор. Грубо говоря, есть куратор, который ему организует полную пустоту, отсутствие читателей, отсутствие зрителей, но массу статей, премий, участие в литературном процессе, который не имеет никакого выхода за мелкий круг любителей, и, собственно, даже не любителей, а профессионалов поэзии, и режиссером, который может его вывести на гораздо более широкую орбиту. Я бы так сказал. Тут уже говорилось о расколе, произошедшем в поэтическом сообществе. Раскол этот не стоит ломаного и гроша. Просто в поэтическом сообществе есть несколько персон, которые, честно говоря, про себя считают, что то, на что они поставили свою подпись, это и есть поэзия. А то, на что они свою подпись не поставили, это, извините, ерунда собачья. И вдруг произошло большое мероприятие, а их забыли спросить, понимаете? Их забыли спросить, как это сделать, кого пригласить. Я еще раз говорю, что великий выбор поэта сейчас между куратором-модератором и режиссером. Почему надо выбирать режиссера? Потому что режиссер стихи не пишет. Он менее заинтересованное лицо, он гораздо спокойнее смотрит на то, что пишет поэт. А каждый гад-куратор, он сам пишет стихи. И он свой вкус навязывает всем окружающим. Все?
Все. У меня только вопрос к вам. Вот редактор «Ультракультуры» Илья Кормильцев, он тоже ваш куратор?
Нет,
был?
Нет, куратор, он был издателем, неправда. Он был просто издателем.
Тогда мне непонятно, кто этот куратор. Это поэтический критик, это человек, у которого есть издательство.
Елена, вы все прекрасно знаете. Кто сейчас в поэзии, скажем так, хозяева дискурса?
Кто? Скажите, кто?
Все это знают. Я бы сказал, что это уже не люди, которые являются литературными критиками в понятии советском. Появились люди, которые называют себя кураторами и модераторами. Вот сейчас и начинается Биеннале в Москве, его организуют кураторы и модераторы.
То есть мы имеем дело, по сути дела, с такой ситуацией, которая в современном искусстве.
Безусловно, безусловно. Поэт уже сейчас один ничто, но я выбираю режиссеров, скажем так. И они мне дают большую свободу.
Выбор Емелина. Дмитрий Ваденников.
Я абсолютно согласен с Емелиным. Первый раз я на сцене политехнического, в отличие, кстати, от первой территории, видел очень сильную команду. Я расскажу про первую территорию. Для меня просто это очень важно. Когда мы стояли за кулисами в первой территории с Родионовым, а там долго все это было, там замечательно читали актеры, не замечательно читали актеры, неважно. Я говорю, Андрей, ну когда же мы пойдем блистать? Как, имеется в виду на поклоны. То есть когда не когда ты читаешь, да, выворачиваешься наизнанку, потому что чтение это... Нам плохо, по-настоящему плохо. Это не называется блистать. А блистать это когда уже все кончено, и мы выходим на сцену с букетиками. И тут Андрей Родионов сказал вещь, на самом деле, она не очень приятна для большинства. Он сказал, сейчас в литературной Москве есть 5-6 человек, люди, которые способны собрать зал. Он говорит, и я этих людей знаю. Так вот, я тоже знаю этих людей. И когда Сева говорил о том, что сейчас действительно начинается технология, и когда литература пытается как бы действительно быть кураторской, когда на Биеннале не приглашается ни один человек, тот, который собирает публику, это показательно. Я был на ТВЦ, и мы сцепились с Дмитрием Кузьминым. Он говорит, поэтов 600. А я говорю, нет, поэтов 6. Ну, естественно, их не 6, ребята, их 15, 20. Но, тем не менее, почему я сцепился? Потому что, ребята, 600 – это очень удобно. 600 – это все друг друга греют. А 6 – это система звезд, которая существует на свой страх и риск. Да, мы психи, да, у нас свои комплексы, да, мы совершенно невыносимы, именно потому, что за нами не 600 человек, и у нас нет куратора. Мы сами выходим и потом огребаем.
Действительно, на выборах поэта не было ни одного кураторского поэта. Все, слава богу, как-то сами.
Сами дошли, то есть, условно говоря, тех, кто знает хотя бы Кирилл. Понимаете, Кирилл является режиссером, который не должен разбираться в тонкостях литературы. Он знает звезд, и он их пригласил.
Это Дмитрий Воденников и Всеволод Емелин со своими зажигательными речами. Но, я думаю, самое время Алексею Юсеву.
У меня существует такая инсайдерская информация, правдоподобность которой я не могу проверить, но, тем не менее, какие-то параллели возникают. В том, что администрации президента проводился эксперимент, который состоял в том, что все 6 кандидатов, они соответствовали 6 кандидатурам грядущих выборов 2008 года, будущим кандидатам на пост президента Российской Федерации. То есть Фанайлова непосредственно была как бы прообразом Хакамады, либеральных сил. Емелин был прообразом национал-патриотических организаций, Родионов, коммунистической партии, Гоголев, это Жириновский, такой яркий представитель. Ну, вот Исаева, кандидат, собственно, от организаторов, которую, собственно, никто не знал. Исаева, непосредственно, это кандидат от партии, но женщина у нас две всего лишь в «Единой России», одна из них Валентина Матвиенко. И вот, собственно, остается один победитель, Воденников, выигрыш которого был предопределен заранее. В нем соединились черты кандидатов на этот пост, аналогичные Владимиру Владимировичу кандидатуры в обществе московских поэтов не нашлось, поэтому выбирали что-то среднее между Ивановым и, возможно, Путиным. Но дело не в этом, дело в том, что как проходило это мероприятие, предвыборные ролики, кандидатуры и, самое главное, электорат, потому что электорат был рассчитан в точности как вот глубинка в том, как симпатизирующие как бы верхам. Процент там был примерно 2/3, это именно были студенты театральных вузов, которые знали, кто такая Исаева, но не знали ни одного другого поэта, видели их первый раз. Я голосовал за Родионова, это, собственно, лидер как бы московской сцены поэтической. Это, безусловно, самая яркая наша звезда. Но ни один из присутствующих студентов из средней полосы России не знал такую фамилию Родионов. Поэтому они голосовали за тех, кого знают, за тех, у кого проходили мастер-класс. Это, конечно, Елена Исаева, которая всем зрителям от Москвы была видна в первый раз.
Это мнение Алексея Юсева, с которым, я думаю, большинство присутствующих вряд ли согласится. «Свобода» в клубе «Маяк», «Поэтическая территория». Мы обсуждаем итоги поэтических выборов, которые прошли на фестивале «Территория». Марина Давыдова.
Знаете, я несколько удивлена тем, что собравшиеся здесь граждане как-то норовят все время предъявить друг другу какие-то претензии. Я ожидала, что разговор будет вестись что на ином ключе, более аналитическом, потому что мы имеем то, что имеем, да, и случившееся не есть, если кому-то это случившееся не нравится, мне оно в чем-то действительно не нравится, не есть результат чьей-то вредности, чьих-то нехороших усилий, а есть объективная реальность, данная нам в ощущениях. И давайте попытаемся эту реальность как-то осмыслить. Мне захотелось ее осмыслить, с одной стороны, в таком социокультурном аспекте, с другой стороны, в сугубо эстетическом. Что касается социокультурного, да, ну, дорогие друзья, мы же с вами прекрасно понимаем, что мы живем в ситуации такой всеобщей, тотальной демократизации культуры. Мы живем в ситуации, когда арбитрами, в том числе и на поэтическом поприще, стали люди, которые, скажем, там, в 19 веке вообще книжек не читали. А сейчас они голосуют. Они не всегда голосуют на вот таких вот поэтических состязаниях, но они голосуют своим рублем, покупая книжки на прилавках и так далее. Да? Конечно, результаты вот этих поэтических выборов, они в значительной степени есть отражение вот этой вот демократизации культуры, когда широкие массы населения стали арбитром каких-то вкусов в области искусства, в том числе и поэтических вкусов. Кстати говоря, когда я вспоминала вот о традиции состязательности, потому что сама состязательность кажется мне очень правильной в искусстве, надо заметить, что там-то все-таки этих всех аэдов, рапсодов, этрогедов, не все 30 тысяч присутствующие на состязаниях зрителей выбирали, да, а специально отобранные эксперты. И, между прочим, именно поэтому, вероятно, мы имеем такое прекрасное наследие. Ведь то, что дошло, действительно прекрасно. Это были чаще всего побеждали, да, и действительно это прекрасно. Сейчас мы имеем несколько иную ситуацию. Побеждает отнюдь не всегда действительно да, самый достойный, самый талантливый с точки зрения экспертов. Ну, наверное, если бы они там сидели, составляли жюри, их решение было бы несколько иным, а категорически даже иным. На какую мысль навела меня еще эта вся акция? Я лишний раз убедилась, что действительно важнейшим из всех искусств для нас является театр. Вот что вы же, вероятно, заметили, что вообще все другие виды искусств начинают потихоньку существовать по театральным законам, особенно изобразительное искусство, где так вот много хэппенингов, перформансов, акций и так далее. Но даже поэзия, казалось бы, поэзия дальше всего от театра, потому что в поэзии важна исповедальность всегда была. Нам казалось, да, вот поэт – это тот человек, который говорит от первого лица, о себе, от себя. Но в какой-то момент это сломалось. Поэт стал примерять на себя социальную маску и говорить от лица этой социальной маски. И очень талантливо говорить. Да, сейчас мы можем спорить, когда это началось, там, со времен Абреутов или несколько раньше еще там какие-то там... С маяков, с футуристов, да, и так далее. Но понятно, что это был какой-то существенный перелом в самой истории поэзии, в момент перевоплощения. Люди, присутствовавшие, как мне кажется, на этом поэтическом вечере, они все-таки запрограммированы, я употребляю это слово, на другую, так сказать, парадигму. На парадигму говорения от первого лица, очень личностного говорения. И обратите внимание, что два победителя этого поэтического вечера, а именно Елена Исаева и Дмитрий Водеников, мы сейчас не оцениваем, так сказать, уровень версификации, поэтического мастерства, там, просодии, все это выносим за скобки. Они, особенно Лена, конечно, они говорили от себя лично, не от лица некой социальной маски, будь то нацбол, шпана какая-то, Сокраин, или как Гоголев, какой-то так почти зощенковский какой-то персонаж. Вот. Не от лица маски, а от себя самих. Вот они вдвоем поговорили от себя самих, как сумели. И они победили. Потому что действительно присутствовал такой вполне простодушный, как мне кажется, да, зритель, слушатель, который вот так вот по старинке, применяя старинные критерии, вынес свой вердикт, вынес свою оценку. Мы получили то, что получили. Я повторяю, мне было чрезвычайно интересно за этим наблюдать, вот просто наблюдать и делать выводы. И это единственное, что мы можем, не надо никого ни в чем обвинять.
Спасибо, Марина Давыдова. Майма Маладзе, пожалуйста.
Ну, убей меня, Бог, если я считаю, что мы выбрали короля поэтов. Я абсолютно к этому серьезно не отношусь. Конечно же, это была игра. И все, кто были представлены в этот вечер, естественно, публика была та самая, которая нужна, потому что эта публика была абсолютно непредвзята. Кстати, я хочу ответить насчет того, что они знали драматурга Елену Исаеву. Это просто вот абсолютно неправда, да, потому что очень сомневаюсь, что провинциальные студенты знают драматурга. Это абсолютно была непредвзятая публика. Конечно, она была молода. Мне кажется, что выиграли именно потому, что взяли любовную тематику. Это были поэты, которые были любовными лириками. В этом возрасте их очень интересует именно этот вопрос. Поэтому они нашли моментально доступ к сердцу электората. Электорат голосовал абсолютно сердцем, а не головой. Какая-то ирония, там, интеллектуальный стёб, конечно, это не могло бы дойти. Да и потом, ну разве можно за какой-то вечер уложить вот весь тот поэтический мир, который имеет все эти прекрасные поэты, которые были представлены. А потом я вообще прекратила голосовать, потому что это было очень красиво. Состязание Водейникова и Исаева, оно было просто блистательно. Я прекрасно знаю драматурга Елену Исаеву, я абсолютно ее не знаю как поэта. Я обалдела, сидела, слушала с большим изумлением, и она практически, ну, совершенно случайно не выиграла, потому что два голоса это настолько... Ну, вот я не проголосовала. Я видела кругом рядом, тоже не голосовали, говорили, мы не хотим осквернять этот перформанс голосования. А перформанс удался, перформанс был великолепен. Дело в том, что поэзия – это тоже сейчас перформанс, ну, по крайней мере, перформеры те, которые были представлены. Это очень интересный перформанс, но поэтому театр настолько, он совершенно не относится к этому перформансу с высока. Он не хочет сказать, что театральный гораздо выше. Но это перформанс, который волнует театр, и поэтому как-то хочется встретиться. А законы совершенно разные у жанров, поэтому, ну, получился какой-то конфликт. Но это же очень интересно. А почему мы должны как-то без конфликта существовать? Зачем мы должны быть все такие белые и пушистые? На самом деле, мне кажется, это надо обязательно продолжать. И нечего сейчас действительно каждому уходить в бутылку и говорить, ах, это было куплено, ах, это было там... Жанр был такой, политические выборы. Еще более таким образом противостояние, которое должно было возникнуть, оно было еще более увеличено. Но, кстати, мы видели действительно честные выборы. Это было, может быть, главным завоеванием именно то, а если мы недовольны электоратом, то мы всегда именно довольны электоратом. Все, кто недовольны выборами, которые происходят в нашей стране, они именно электоратом и недовольны.
Спасибо, Майма Маладзе. Я бы хотела послушать Андрея Родионова.
Событием доволен. Я подозреваю, что теперь этот фестиваль, который одновременно является и конкурсом, будет ездить по городам России. Так что, ребята...
Герцога будут выбирать, графов, баронов.
Пакуйте чемоданы.
Андрей Родионов и Всеволод Емелин, Руслан Маликов.
Я хочу, может быть, начать с ответов на такие вопросы, что если все-таки это выглядит каким-то подстроенным действом, тогда, скорее всего, есть какие-то технологии, когда, я не знаю, какие-то структуры умеют что-то внушать. Потому что на самом деле не было никаких контактов, ни соприкосновений. Количество даже поэтов установилось в самые последние дни, буквально за какой-то недельный срок. Их было 8, планировалось 4. Здесь мы шли абсолютно не от сочетания и от ансамблевости. Я уже вот где-то на какой-то пост отвечал. Здесь какие-то три составляющие были. Были пожелания от организаторов фестиваля. Были какие-то мои устремления и мои познания неглубокие в современной поэзии, и были нормальные жизненные обстоятельства, когда какие-то поэты не смогли, а какие-то поэты не захотели. И это очень тоже интересный внутри цеховой такой вопрос, потому что вот Майя Мамаладзе мне рассказывала, что на первой части поэтических выборов было очень много достаточно известных поэтов, и было очень много людей из поэтической, если можно так выразиться, тусовки, которые ушли после первого действия. И вот этот вот уход и огромное количество свободных мест, их было больше, чем в начале, для меня очень много значит. Для меня, может быть, это какой-то даже больший плюс. Мне было бы, может быть, менее как-то драйвово, если можно так выразиться, если бы все, кто не попал на эту сцену, с умилением смотрели бы на нее. Я бы усмотрел в этом, значит, что-то, наверное, не получилось. Не возникло у людей внутри цеха, значит, какого-то отторжения амбициозного. Если там не я, значит, вот какой-то от меня должен быть поступок, такой как уход. Что касается зала, то для меня это было абсолютной новостью, какие люди туда придут. Мы до последнего момента не получали никаких списков. Мы буквально уже, думая, к кому может обратиться модератор вечера Фёкла Толстая, смотрели просто в зал, кто там сидит. Мне-то ладно, не мне вживую с этим залом работать. У меня была задача достаточно проще. Поэтому я просто восхищаюсь. Андрей Родионов пошутил на какой-то такой условной репетиции этого вечера. Просто мы показывали точки, куда надо выйти, где стоит микрофон и прочее-прочее. Репетиция была только по этим вопросам. Он сказал, здесь те, кто согласился прийти. И это тоже немаловажно, потому что вот я бы, ну не знаю, все-таки причисляю себя к художникам, пусть более близким к технологиям каким-то, к какому-то анализу, но все-таки это очень сложно вот так бросить телевидение, регламент, какое-то непонятное политиканство, являющееся оберткой всего этого вечера, выйти и так достойно держаться и оставаться самими собой, можно спорить, социальные это образы или нет, но они оставались такими, какими есть. Мне кажется, никто не покривил душой, все были такими же, как до этого, так и во время этого вечера. И мне кажется, что это главное, что произошло это. И возникло в какой-то момент, может быть, это неправильно говорить профессионалу, но в какой-то момент у меня были ощущения, что какие-то поводки уходят из рук. Энергия, которая возникла в зале, топот ногами какой-то, это все совершенно не было срепетировано, это все было для меня абсолютно непонятно, я не знал, куда сейчас все это пойдет, на какой волне все это выйдет, и буквально нам оставалось только поддерживать, подставлять какие-то там, я не знаю, свои режиссерские ладошки. Это незабываемое ощущение, я вот как режиссер всего этого действа благодарен вот за эти минуты, когда я висел вот в таком пространстве и не понимал, куда сейчас поэты меня приведут.
Спасибо режиссеру Руслану Маликову. К нам присоединилась театральный критик Полина Васильева.
Я в качестве наблюдателя, поскольку я работаю с фестивалем «Территория» на этот раз, и я была на прошлом поэтическом вечере «100 минут поэзии», который был в 2006 году, помню, какой был лом. Попасть туда было вообще нереально, то есть двери брали штурмом. Я знаю, что билеты на этот поэтический вечер были в свободной продаже. Они стоили буквально копейки, 100-150 рублей, и их мог купить каждый человек. И когда мы пришли, у нас были 150 студентов, которых мы обязаны были пригласить, но когда мы пришли сами и увидели, что нет того лома, который был в прошлом году, для нас это было, ну, невероятным откровением. Я все эти дни, так же, как и мои коллеги по организации фестиваля, думаю, как это могло произойти. Сейчас вот в результате вот нашего обсуждения я не исключаю, что сама форма выборов предложенная, может быть, оттолкнула каких-то людей, но это не значит, что это плохо, это просто так. Так же, как оттолкнуло это, возможно, каких-то участников, да, потому что, насколько я знаю, есть поэты, которые отказались принимать участие. Они не захотели, например, участвовать в соревнованиях, что тоже неплохо, это просто констатация факта. Но, конечно, результаты голосования были неожиданностью для всех. Я как раз думала, что молодежь, те самые 150 студентов, которые приехали из России, они как раз не могут проголосовать за лирическую женскую поэзию. Потому что все мы, все взрослые люди, журналисты, искусствоведы, гости и так далее, мы все голосовали за других людей. Это не значит, что поэзия Елены Исаевой, да, какая-то не такая, просто она качественно другая. Но то, что ее выберет молодежь, ну, по-моему, уму непостижимо. Хотя, наверное, в этом есть сермяжная правда нашей жизни.
Спасибо Полине Васильевой. «Свобода в клубе «Маяк», «Поэтическая территория», итоги поэтических выборов, выборов короля поэтов в Политехническом музее, которые прошли в рамках фестиваля «Территория». Мы сегодня обсуждали с поэтами Всеволодом Емелиным, Андреем Родионовым, королем поэтов Дмитрием Вадениковым, с режиссером этого действия Русланом Маликовым, с театральным критиком Мариной Давыдовой, обозревателем газеты «Известия», с арт-критиком и театроведом Майей Мамаладзе, театральным критиком Полиной Васильевой, с организаторами фестиваля «Территория», режиссером Кириллом Серебренниковым и театральным критиком, обозревателем газеты «Коммерсант» Романом Должанским. И с кинокритиком Алексеем Юсевым, совладельцем магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел, и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».